Что касается обзора, да, мы так его и не провели, давайте вернемся к обзору начисления оплаты. Основные моменты. Начинали когда-то, лет 10 назад, с того, что говорили о том, что платежи разделяются на жилищные, коммунальные. Жилищные платежи у нас это содержание, текущий ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов, раньше они ТБО назывались, сейчас изменения произошли. Капитальный, опять же, ремонт, там отдельная история. Все это начисляется и собирается по квадратным метрам. Содержание, текущий ремонт начисляют, собирают управляющие организации. Тарифы эти нерегулируемые. Они никем не ограничиваются, тоже вот немало вопросов поступало, да, насколько, на какую сумму имеет право повысить тариф управляющей организации, да, на любую. Эти тарифы, этот размер оплаты утверждает общее собрание собственников. Это, пожалуй, единственная в стране такая вот отрасль, в которой, как я не раз говорил, цену на товар утверждает общее собрание покупателей. Такого больше нет нигде. По аналогии можно предположить, давайте, как я тоже говорил, цену на хлеб будем утверждать общим собранием покупателей магазина хлебного. Что из этого получится? Ну, думаю, ничего хорошего. Поэтому и здесь, тут тоже вот такая происходит пробуксовка. Управляющие организации к этому приспосабливаются как-то, чтобы это все упростить. В прошлой передаче мы об этом говорили, по какому пути они теперь идут. А законодатели, и здесь получается такая, хотел бы упомянуть такую штуку, законодатели заботятся о электорате, да, и неустанная забота о народе, и постоянно вносят какие-то вот такие улучшения, такие популистские, что ли, вещи. Последней вот была такая инициатива обязать управляющую организацию убирать подъезд раз в день с моющими средствами. Ну, здорово же, да, звучит. А за чей счет их это не особо волнует, то, что цена-то вырастет для всех, если такая обязанность будет на самом деле вменена управляющим организациям, и повысится оплата. Здесь база-то в чем заключается? Что собственники, жители сами определяют, какие услуги им нужны, с какой периодичностью, с моющими средствами, не с моющими, исходя из своих денег. Да? Допустим, я живу в доме и хочу подешевле услуги получать, договариваюсь с управляющей организацией, чтобы она убирала два раза в неделю. Я считаю, что этого достаточно, чтобы было мне подешевле. Если я хочу, чтобы они убирали каждый день, ну, это уже стоит других денег, это стоит дороже. Но я не хочу дороже, я не хочу каждый день уборку, я хочу подешевле два раза в неделю. Считаю, что достаточно. Теперь у меня это обязанность. Вот вы обязаны каждый день мыть с моющими средствами. И я вынужден буду за это платить. А меня никто не спросил. Звучит как бы забота о жителях, но при этом никто не думает о том, что эта забота выливается в дополнительные затраты. Ну, бог с ним. Это такое отступление. И все вот эти вот вещи, которые звучат как забота, они все несут за собой дополнительные затраты жителей, собственников, о которых, собственно, эта забота это и проявляется. И еще раз говорю, это все начисляется с квадратного метра. Вывоз мусора в разных регионах по-разному, у нас с квадратного метра. Живешь, не живешь, плати. И все. Коммунальные платежи. Это тепло, электроэнергия, вода, водоотведение. Отопление, сейчас уже все это устаканилось, начисляется по факту. Это схема, о которой мы раньше тоже много говорили. И я все, если вы помните, недоумевал, почему цена за отопление определяется всем, чем угодно, только не реальным потреблением тепла. Раньше были по температуре прошлого года, по какой-то статистике теплопотребления, по каким-то нормативам, по одной девятый, всякое разное, только не по общедомовому прибору, по его фактическим показаниям. Но, слава богу, все это устаканилось. Теперь все как положено, начисляется по показаниям общедомового прибора. Зимой в холодные месяцы это больше, как мы все убедились в эту зиму. Летом отопления не будет совсем. То есть в этом плане все просто теперь стало. Никаких перерасчетов, сколько дом тепла потребил. Компьютер все это раскидал на квадратные метры и начислил на каждую квартиру свою долю показаний общедомового счетчика тепла. Здесь все просто. Дальше вода. Вода начисляется, ну, я думаю, уже мало осталось тех, у кого в квартирах счетчиков нет, поэтому говорить о них мы уже даже и не будем. Там тоже просто подаете показания счетчиков воды, электроэнергию сюда же приплюсуем, и получаете ваше потребление фактическое умножить на тариф плюс общедомовые нужды. Про общедомовые нужды тоже мы немало уже говорили. Как они складываются, с чего и почему? Что это такое? Ну вот, пожалуй, и вся методика. Довольно все просто. Что-то по метрам, что-то по фактическим показаниям приборов. И здесь вопросов-то быть, в общем-то, уже и не должно.
Ладно,
сколько
хорошо.
Вы потребили по своему счетчику, столько вам и начисляется. Если вам там начислили в 3 раза больше, ну, это нарушение, это караул, уже нужно здесь начинать разбираться. Но если у вас начисления составили столько, сколько вы потребили, плюс УДН по нормативу, то это все нормально и вопросов быть не должно.
Движемся дальше, у нас до десятка вопросов. В нашем доме, читаю следующий вопрос, большинством голосов принято решение о проведении капитального ремонта системы горячего и холодного водоснабжения. Один из собственников сделал дорогой ремонт, закрыл стояки в короба и отделал плиткой. Он дает согласие на то, чтобы работы были произведены, но с условием, что управляющая компания компенсирует либо восстановит его ремонт. Насколько правомочно его требование? Некоторые товарищи все-таки думают, ой, надо все закрыть, все спрятать, тогда будет все здорово. И как только наступает какая-то кризисная ситуация, вот тогда начинается проблема. Надо все взламывать,
ну, да,
раскрывать.
Здесь, да, согласен. Здесь два момента можно отметить. Первое, то, что законодательство не запрещает. Запрещено закрывать инженерные коммуникации в короба с целью улучшить интерьер. Но, однако, закон обязывает обеспечить доступ любое время суток по требованию обслуживающей организации для проведения каких-то осмотров, ликвидации возможных аварий. Это понятно, стояк потечет, к нему нужен доступ. И если вы закрываете стояки коробами, то будьте готовы к тому, что их...
Будьте добры, скройте.
Да, что их придется скрывать, ломать.
А что управляющая компания компенсирует?
Вот здесь нужно отметить второй момент. В соответствии с жилищным кодексом принятие решения о ремонте общего имущества принимается большинством не менее 2/3 от общего числа голосов. И решение общего собрания, как мы уже все знаем, безусловно, обязательно для всех собственников, в том числе и для тех, кто в собрании не участвовал. А вот здесь, в этом вопросе, было принято решение большинством о проведении капремонта. Сложив вот эти два нюанса, получаем то, что требование компенсации неправомерно, так как именно собственник обязан обеспечить доступ к общему имуществу. Если договориться не удается... Бывает такое сплошь и рядом, чаще, чем вы думаете. Кто-то и в квартиру не пускает, рубит и так далее. У меня ремонт, все идите, мне ничего не нужно. Стояки ваши, разбирайтесь как хотите. И, к сожалению, здесь решение принимается только в судебном порядке. Но взысканием всех издержек, связанных с затягиванием сроков проведения работ, нарушение интересов других собственников. И в суд подаете, однозначно выигрываете, все судебные издержки, все другие издержки, связанные с этим делом, взыскиваются с виновника. То есть такого вот собственника, который не соглашается вскрыть свои короба. Другого мнения тут быть не
так,
может.
Так, читаю следующий вопрос. Обязана ли управляющая организация пускать совет дома в подвал?
Прошлую передачу, если вы помните, мы тоже с этим пытались как-то разобраться. Вопрос он такой, знаете, если мы зайдем с другой стороны, его можно долго обсуждать, что смотреть, как смотреть. Хотят посмотреть, как снимаются показания домовых приборов. Опустим эти все подробности, мы их уже не раз разбирали. Зайдем с точки зрения юридической, с точки зрения судебной практики. Судебная практика здесь разная. Я ее как-то разбирал. Есть решение, обязывающее предоставить ключи от подвала там, собственнику или совету дома, неважно. Есть решения, которые это не поддерживают. И больше решений таких, что предоставить ключи, предоставить доступ. Разная судебная практика есть, по-разному это все трактуется. Управляющая организация, в общем-то, вправе отказать, вы вправе обратиться в суд. И где-то 70%, если так анализировать эту практику, что вы выиграете. То есть на 3 выигрышных дела есть где-то 1 проигрышное. Если вас это так серьезно эта тема интересует, вы просто проанализируйте судебную практику. Или попросите кого-нибудь, или проконсультируйтесь с юристом. И в эту тему надо вникать так поглубже. Тут так просто не скажешь, вот обязан или нет. Разные есть
какие-то нюансы,
есть, да, есть разные судебные решения.
Хорошо. Следующий вопрос. Должна ли управляющая компания выполнять ремонт балконной плиты?
Чтобы долго не объяснять, примерно то же самое. Есть разные решения, но здесь существенно больше решений, поддерживающих вот эту позицию, что балконная плита является общим имуществом и что управляющая организация обязана выполнять,
ремонтировать,
да. И больше, намного больше шансов выиграть в суде, если вот управляющая организация отказывается. Ну, судиться-то не вы будете, а жилнадзор, допустим, и жилнадзор выносит предписание отремонтировать балконную плиту, управляющая организация, допустим, пытается оспорить это предписание, что эти работы относятся к капитальному ремонту, что это не является каким-то текущим ремонтом и не входит в обслуживание и текущий ремонт общего имущества, ремонт балконных плит. Но на одно решение судебное, которое вот поддерживает позицию, что это работы капитального ремонта, опять же, с учетом того, управляющая организация, было такое решение, но при этом управляющая организация провела ряд мероприятий, поставила ограждения, какие-то предупреждения. То есть она не бездействовала, что-то делала для того, чтобы снизить риски обрушения этой плиты и так далее. И суд пошел навстречу управляющей организации. Но на такое одно решение есть 15 решений судов или 20, которые обязывают управляющую организацию ремонтировать эти балконные плиты. То есть здесь, если вы в суд подадите, там почти 100% результат, что управляющую организацию обяжут. И эти плиты ремонтируют, да? Скорее всего, вы выиграете. Да. Вот ответ мой будет такой.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Входят ли в отапливаемую площадь балкон, лоджия, ванная комната и туалет? Входят ли в отапливаемую площадь?
Жилищный кодекс признает жилым помещением, насколько мы уже многие знают, изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом, как говорится, и пригодно для постоянного проживания граждан. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех его частей, включая помещения, так называемые, вспомогательного использования, предназначенные для удовлетворения бытовых нужд и иных нужд, связанных с проживанием. И четко написано, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. Таким образом, балкон и лоджия не входят в отапливаемую площадь, а ванная и туалет входят.
Но мы прошли половину вопросов. Уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Азбука ЖКХ». На ваши вопросы отвечает Константин Геннадьевич Маркелов, профессиональный управленец в сфере ЖКХ. У нас остались с вами еще 5 вопросов, поэтому продолжаем отвечать, Константин Геннадьевич. Может ли управляющая компания в сведениях о задолженности размещать личную информацию о должнике?
Нет, такие сведения, личную информацию размещать нельзя.
А какого характера личная информация может быть?
Управляющая организация может разместить только номер квартиры и сумму задолженности. Вот это она может разместить.
Ну, так частенько можно увидеть на подъездах иногда. Ну, может, не частенько, но иногда.
Да, если только номер квартиры и сумма долга, это нарушением не является. Да, размещать данные о должнике, которые могут его идентифицировать, запрещается. Это разъяснение давал Роскомнадзор. Там звучало как-то так, что размещение списка должников в объеме номер квартиры и сумма долга не содержит признаков нарушения российского законодательства. Но указание дополнительных сведений, фамилия, имя, отчество или фамилия, инициалы, которые позволяют отнести эти данные конкретному физлицу, является грубым нарушением управляющей организации законодательства Российской Федерации. Здесь, опять же, можно продолжать. Если такой короткий вопрос, ну, дадим короткий такой короткий ответ.
Да. Хорошо. Следующий вопрос. Можно ли запрашивать у управляющей компании финансовые документы, договоры с контрагентами, информацию по заработной плате сотрудников и информацию о движении денежных средств?
Как анекдот есть, можно мне кофе, да, официант? Он говорит, я не врач, не знаю, можно вам кофе или нет. А если серьезно, то запрашивать-то, конечно, можно, ответ получить вряд ли получится.
Какой целью эта информация?
Перечисленные сведения являются коммерческой тайной. Да просто из интереса. Покажите, сколько вы зарабатываете, я же вам вот деньги плачу, да? Вы тут поставились и зарплаты там по 300 тысяч.
Хочу знать.
Да, хочу знать, да, и если у вас много там, то я хочу разобраться с вами. Нет, эти сведения являются коммерческой тайной, и я не просто так это говорю, есть соответствующая судебная практика на этот счет. Уже люди было, что и подавали в суд, что им отказали в предоставлении таких сведений в суде, они проиграли. Суд сказал, что это коммерческая тайна, и отказал.
Ну, на самом деле, это некорректно спрашивать, хотя, господи, люди получают копейки и даже об этом говорить стесняются.
Многие считают, что корректно, что они имеют право знать все, что они платят. Да. Но здесь нужно отделять, что можно знать, что на самом деле есть какие-то вещи, которые никто раскрывать перед каждым желающим не будет.
Следующий 8-й вопрос. обязан ли я платить за ЖКУ по адресу, где прописан, но фактически не проживаю? Ну, такие случаи немало, по-моему.
Да, конечно, случаев таких немало и много. Но здесь нужно, опять же, разделить, или просто прописан, или собственник. Как правило, лицевой счет открывается на собственника квартиры, и собственник оплачивает, и он обязан это делать. Мы уже говорили о том, что по квадратным метрам начисление производится за отопление, за содержание, текущий ремонт. Квартира отапливается независимо, проживаете вы в ней или нет. Мусор тот же самый вывозится. Если по нынешней практике Иркутской области, когда начисление по квадратным метрам производится, а если там по людям, там другая история. Вода, там по счетчику, если вы не живете, не потребляете, у вас начисление будет ноль и так далее. И вот собственник, он оплачивает, и он уже там разбирается сам с теми, кто прописан. Родственники там или, не знаю, может быть, кто-то там... Кто прописывается, может быть, какие-то посторонние люди, но они же прописываются не просто так, а сразу договариваются, кто там будет какие расходы нести. Но если возникают споры какие-то судебные, то все прописанные, ну, несут солидарную ответственность и обязаны оплачивать свои доли. Ну, это редко, наверное, такое бывает, такие возникают споры. Насколько я знаю, люди разделяют лицевые счета. Допустим, живут муж с женой. А давай вот так договорились, может быть, бывшие супруги, но живут в одной квартире. Давай поделим лицевой счет. Ему разделяют на две половины, и каждому из них приходит свой счет по половине оплаты. Есть такая практика.
Понятно.
Ну, то есть, обязаны. Если так уж просто, то живете, не живете, услуги-то
добры, да?
Все равно оказываются. Да. Здесь вот есть, конечно, нюансы, тем не менее, обязаны.
Хорошо. Так, вопрос номер 9. Зачитываю. Почему до сих пор оплату за вывоз мусора начисляют по площадям? Нескончаемые вопросы по мусору, одно да потому. Непонятно. Доказывать надо, убеждать надо. Требовать.
Не знаю. Если вот когда все это началось, первые полгода, я мог ответить на этот вопрос, да, но потому что не могут они сейчас начислять по людям. Они по площадям-то не сразу и научились, и все там устаканилось.
Дело
более или менее.
Это,
да, дело это довольно непростое, хотя по площадям начислять там особо ничего сложного нет, но тем не менее это базы. Это нужно настроиться. Какое-то время должно пройти, чтобы на первом этапе настроить эту всю систему, начисляя по площадям. Я считаю, что это такая временная была мера, и я был с ней согласен. Нам же нужно было, чтобы дело делалось, чтобы мусор вывозился. У меня такое тоже отступление, если позволите. Вот переехали, живем сейчас в Юбилейном, и много приходится по городу ходить. То ли раньше я внимания не обращал, то ли на машине ездил, не смотрел. А сейчас вот от Волжской до Лыткина, до Красноярской иду пешком. И обратил внимание, насколько грязный стал город. То ли это так и было, то ли это сейчас происходит.
Нет, все отмечают.
Это просто какая-то
помойка. Город более грязный.
Помойка.
Хотя мы говорим, комфортным надо, чтобы город был.
Я хожу, ужасаюсь, почему так? На какую контейнерную эту мусорную площадку не посмотришь, мусор разбросан там на расстоянии 15-20 метров, все
попало, валяется,
все это из-под снега вытаивает.
Контейнеры переполнены.
Мрак какой-то, просто у меня нет слов. Понятно, найдется у властей какие-то куча причин. Может быть, уехали работники из Азии в связи с пандемией или с падением рубля там, и все такое прочее. Но я же плачу налоги все-таки. И меня никто не спрашивает, с чего я плачу. Есть у меня доходы, есть у меня работа. Плати и все, да, мне тут руки-то вывернут быстро. И никто не будет слушать мои причины. А здесь почему-то вот так вот происходит. И что-то неладное, я смотрю. Наблюдаю. Может быть, оно так было, я не замечал.
Нет,
или на
ситуация
самом деле
усугубилась на самом деле, об этом
стало, многие
говорят. Я не знаю, если у нас какой-то район города, микрорайон, может быть, где бы сильно в этом плане был порядок. По округам. Ну, не знаю, вот, если бы чиновникам пришло в голову просто сделать рейды массовые, проехать. Ведь за каждой территорией закрепленный депутат. Одно дело просто говорить, что все плохо, другое дело принимать меры, надо действовать, конечно.
Ну, район Октябрьский, ну, не самый плохой в городе район, тем не менее, куда ни посмотришь, все загажено, мусора просто. И
контейнеры все как-то покорежены, не знаю.
Возмущает еще то, что стали платить за этот вывоз мусора втрое больше, да,
угу.
И ситуация какая-то стала не втрое лучше, а втрое хуже. Вернемся, да.
Опять
же, к вопросу. Я же не знаю, почему сейчас начисляют по площадям, когда уже в вполне прошло уже достаточно много времени и в состоянии начислять по людям.
Уже этот проект не назовешь пилотным.
Это нужно спрашивать, наверное, все-таки в администрации.
Но что-то разговоры идут вокруг того, что депутаты, дескать, будут обсуждать, чтобы начислять вот по людям. Но пока реальных подвижек нет.
На мой взгляд, ничего не мешает сейчас этого делать, но...
Воля нужна.
Воля нужна, раз,
и
судя по состоянию вот этих вот сейчас мусорных площадок и ситуации с вывозом мусора, ну, не готовы, наверное, еще до сих пор. И когда будут готовы, неизвестно.
Ну, а самое главное, действительно, вы правильно заметили, у людей возникает резонный вопрос, куда уходят деньги? Стали платить больше, ситуация усугубилась в худшую сторону.
У меня тоже возникает
тут
этот
уже
вопрос.
Даже вообще, да. Не знаю, получим ли мы ответ на этот вопрос.
Вполне закономерно, и нужно бы на него ответить, уже я считаю.
Ну, видимо, нужно, чтобы кто-то, может быть, губернатор, проехал и просто устроил там разгон. Я не знаю, какое должностное лицо должно на это обратить внимание.
А почему губернатор города же...
А потому что все вроде сводится... Когда бездействуют чиновники, вот проехал губернатор, дал, устроил разнос, скажем, плотину ремонтировали, вот пример прошлого года, клочками, ну вы там не ездили, видимо.
Ездили,
да, вот. Потом все свалили. Нет, мы договор не заключали, говорят чиновники, это Иркутскэнерго вот нашло таких подрядчиков нерадивых, они будут переделывать за свой счет, а людям-то от этого не легче. Угу. Ну найдите нормальных подрядчиков. В общем, вопрос повисает в воздухе.
А мэр где в городе?
Ну, может быть, в этом году засучим рукава и будем наводить порядок.
Будем надеяться.
Будем надеяться.
Верить в лучшее.
Ну и, наконец, последний вопрос. Хотя мы Иркутскэнерго обсуждали в первой части, но и мы закончим. Жалуются люди, что Иркутскэнерго присылает платежки поздно, чуть ли не в конце месяца. При этом по закону мы должны оплачивать до 10 числа. Как можно оплатить до 10, возникает вопрос у слушателей, если платежка приходит 20. Вот действительно. Попробуй оплати.
Да,
уже пока не отрегулировано, видимо, все это не отложено.
Здесь вполне закономерный вопрос. Можно порассуждать по этому поводу. Вернемся к тому, что мы говорим, все идет сейчас в цифровую плоскость. Вот у меня, допустим, проблем нет никаких. Я не получаю бумажные платежки. То у нас сейчас Энергосбыт, Байкальская компания, Иркутскэнерго. Ну, там все в одной платежке. Все приходит электронно. Электронно все вовремя приходит. Даже еще месяц не закончился. Уже там последний день проходящего месяца. Уже все приходит. И платежный документ приходит на почту, и сообщения приходят, и сумма начисления, все есть. Нет вообще никаких проблем. Все вовремя, все в срок. Но, видимо, уже бумажных платежек становится все меньше, им уделяется все меньше внимания. Это такое неприоритетное такое направление. Все уходит вот в эту плоскость электронную. А почему поздно? Ну, там тоже целая куча разных, может быть, причин. Там же заключается договор с какими-то курьерами. Все это нужно напечатать, забрать, отправить, пока это все дойдет. Проходит какое-то время. Но по закону, по ЖК, платежка должна предоставляться не позднее 1 числа месяца следующего за расчетным. Это обязанность исполнителя услуг. Если вы получаете 20-го, а не 1-го или 2-го, то это нарушение, на которое можно уже обращаться в контролирующий орган. Но если это для вас так уже сильно важно.
Хотя это раздражает, потому что на самом деле порядок есть.
Раздражает,
порядок.
Конечно.
Требовать одно и попробовать его выполнить.
И это во вред самим же исполнителям услуг, самому Иркутскэнерго. Они тоже от этого страдают. Я не знаю, есть, наверное, найдется там немало причин. Но, повторю, по закону обязаны предоставить платежку на 1-го. Ну, край 2 числа.
Жаловаться куда можно? Вы знаете, пока у нас не пожалуешься, но никакой вопрос не решается. Нет, надо пожаловаться, потратить нервные клетки, поругаться.
Вот как ну, сначала нужно попытаться, я еще раз говорю, поговорить все-таки с исполнителями услуг. Может быть, этого будет достаточно. Если там этого не хватит, тогда, ну, Жилнадзор можно.
Да, исполнителю услуг надо попробовать еще достучаться.
Да, там, ну, вообще, да, там горячие линии какие-то есть, куча разных.
А там автоответчик.
Автоответчик, да.
Если вам надо туда позвонить, нажмите цифру 1, нажмите цифру 2, и опять все сначала.
Если вы не получили ответа на вопрос, нажмите цифру 4. Нажимаешь 4, и заново начинается.
И отключается. Вот такое у нас цифровое сегодня общение.
Далеко, конечно, к сожалению, до свидания. путешествие далеко.
Сплошные пока издержки, которые значительно можно критиковать.
Но здесь можно советовать, чтобы переходить вот в информационное вот это поле, ну, насколько это возможно, конечно. Люди 90 лет, ну понятно, что в силу возраста уже не будут они этого делать.
И надо на этот случай тоже разработать какие-то отступления от норм и так далее. Если мы хотим собирать денежки, ну давайте изыскивать способы.
Конечно,
учитывая эту категорию.
Абсолютно
людей.
Согласен. Это в ваших конце концов интересах, а не в интересах человека. А тут и вы сами страдаете, и потребитель страдает.
Конечно. Ну что, Константин Геннадьевич, будем завершать передачу. Ваши заключительные слова, кто слушает наши передачи, ну и просто прощаюсь со слушателем. Грустная нота,
да, грустно,
я сказала,
грустно,
настроение,
да,
мне больше, отнюдь не радостно.
Больше 10 лет мы вместе
трудились,
доносили информацию. Буду надеяться, что правдивую информацию, не то,
достоверную,
что там, достоверную,
да, иногда с элементами критики.
Не то, что с телевизора течет и пытаются там всех лбами столкнуть, но это вообще, конечно, неприемлемо, поэтому мы вот избрали такой путь, пытались донести на самом деле такую поучительную информацию. И судя по тому, что вопросов в последнее время стало существенно меньше, чем раньше, их почти уже и совсем не стало.
Раньше просто шквал вопросов был.
Цели своей, я считаю, мы достигли в той или иной степени. Поэтому прощаюсь, может быть, и с легким сердцем. То, что мы намечали, сделали.
Отработали сполна.
Эти годы потрачены были не зря. Ну и что пожелать? Ну, по традиции, будьте здоровы, счастливы, добра и позитива. Берегите себя, берегите свои дома, содержите все в чистоте, не допускайте того, что сейчас творится на улицах города. Отчасти это и наша, наверное, вина и жителей города. Грязно не там, где здорово убирают, а там, где все-таки соблюдают чистоту. Там, у кого здесь винить, еще и неизвестно. Ну, что
вот
сказать?
Вот такие хорошие пожелания. Ну,
грустно.
Что сказать, мой
грустно,
милый друг?
Все течет, все изменяется, спасибо, все, да, переходит на новый этап, все и свой жизненный цикл.
Конечно, и поэтому вам хочется пожелать успехов. Вы очень молоды, энергичны, я повторюсь, поэтому у вас все еще впереди. В этой или сфере будете работать, или в другой, я думаю, вы обязательно себя найдете. Вам громадное спасибо от коллектива нашей редакции. Вы тот замечательный нештатный автор, с помощью которого мы получили и диплом, в частности, за этот цикл передач «Азбука ЖКХ». Все это помнится, все это у нас вон в кабинете есть документально. Кто приходит, удивляется. Спасибо вам за сотрудничество многолетнее. Вы знаете, после этой передачи тоже будут звонки. Скажут, а можно ему позвонить, а можно ему задать вопрос. Вы знаете, у нас есть много активных, вы об этом знаете, радиослушательниц, радиослушателей. И вот одна из них буквально спрашивала, когда я объявила, что вы в семейной командировке, ездили смотреть квартиру. Будем говорить вещи своими именами называть. Она говорит, когда он приедет, я хочу задать вопрос. Я говорю, а с какой целью? А вы знаете, я все конспектирую, все ваши передачи. Вы знаете, тут у меня такое было громадное удивление. Вы вернулись, я пересказываю для наших слушателей. Я позвонила этой радиослушательнице, говорю, Константин Геннадьевич вернулся, он разрешает вам позвонить. Вы с ней долго беседовали. Она вас хвалила. А потом перезвонила нам и говорит, а можно я вам скажу мнение о вашей передаче, о Константине Геннадьевиче, который уезжает? Я говорю, ну, пожалуйста. А вы потом дадите в эфир? Я говорю, ну, обязательно дадим. Вот мы вчера ее записали, вы уже не услышите, а может и услышите, мы вам отправим, или придете к нам в гости еще, чай попьем перед вашим отъездом. Так что наша передача завершится мнением радиослушательницы, о которой я сказала. Зовут ее Генриетта Моисеевна. Итак, включаем запись.
Люблю радио, без него не живу. Узнала случайно, что с 1 апреля не услышу очень знакомого голоса Маркелова Константина Геннадьевича в связи с его отъездом из Иркутска. Константин Геннадьевич, он вел полезные и совершенно необходимые передачи, которые посвящены жилищному хозяйству. Нужно сказать, что ведь он профессиональный управленец. Он выпускник нашего Байкальского университета, еще и Восточно-Сибирского центра подготовки специалистов ЖКХ. Часто его приглашали на передачи по вопросам жилищного хозяйства. Он написал большой труд, который издан в 2010 году под названием жилищное хозяйство, управление и самоуправление. Ну, думаю, что в жизни многих иркутян эта книга имела большое значение. Но, тем не менее, все то, что он нам говорил по радио, освещал все новое. И новые указы, и постановления. Отвечал, главное, на очень большое количество вопросов, связанных с динамикой их изменений, постоянного обновления. И это особенно чувствовалось тогда, когда иркутяне перешли на уплату всех коммунальных услуг не управляющим компаниям, а ресурсоснабжающим организациям. В одной из бесед в 2017 году Маркелов Константин Геннадьевич рассказал, что, например, Германия живет по всем законам, в том числе и ЖКХ, с 15-16 века. А у нас изменения в этой сфере. Как будет, если уедет Константин Геннадьевич? Кто будет посвящать нас, иркутян, в полезные необходимые знания? Спасибо, Константин Геннадьевич, вам и редакции городского радио за те доскональные знания, которые мы за эти годы получили от вас. Лаптева Генрета Моисеевна, ветеран труда.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала передача «Азбука ЖКХ». В ней принимал участие Константин Геннадьевич Маркелов, который очень много лет был консультантом этой передачи. Мы пожелаем ему успехов и скажем еще раз огромное спасибо. До новых встреч в эфире, друзья! Передачи, вероятно, из этого цикла будут, конечно, готовиться, но мы будем искать хороших, грамотных, эрудированных специалистов. Но, как сказала я вначале, их, к сожалению, мало, или сказать, почти нет в нашем регионе. Будем искать, мы оптимисты. Всего вам доброго! Хорошего настроения. Звоните нам. Нам важно знать ваше мнение о нашей передаче. Ваши пожелания мы с удовольствием выслушаем. До новых встреч, друзья!